Специальный проект «Радио Спутник».
Блестящий физик-теоретик и конструктор. Отец советской водородной бомбы и лауреат Нобелевской премии мира. Несочетаемые, казалось бы, грани одной личности, воплощенные в общественном признании. Это Андрей Дмитриевич Сахаров. Человек кристальной чистоты, порядочности и смелости. Он активно выступал за прекращение испытаний ядерного оружия, а позже стал неформальным лидером советских диссидентов. Но власти расценили его гражданскую позицию как попытку расшатать советскую политическую систему. Сахаров был лишен всех советских наград и премий и в 1980 году выслан с женой Еленой Боннер из Москвы в Горький. В конце 1986-го тогда генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев разрешил им вернуться в столицу. Что дало стране возвращение Сахарова в науку и, пожалуй, самое главное, в политику?
Мозг Сахарова всегда работал, причем в необычном, как у многих ученых, режиме. Академик был готов рассматривать проблему, разумеется, не только научную, всякий раз заново, как если бы перед ним был чистый лист бумаги. Современники ученого отмечают еще одну специфическую черту мышления – особую математическую способность. Андрей Дмитриевич мог считать до двух, то есть обладал умением видеть одновременно две стороны медали. Анализировал проблему в целом, во всей ее сложности, с учетом всевозможных деталей и, что наиболее существенно, в динамике. Пространственно-временная картина возникала сразу и с ожидаемым ответом в конце, говорили его друзья-физики. Сахаров занимал уникальное, без преувеличения, положение в советской парадигме. Он был единственным независимым, по духу и сути, экспертом в области ядерных вооружений, мнение которого учитывало как советское руководство, так и позже американское. Более того, Сахаров имел мужество сказать правду, и не только по ядерным вопросам, просто потому что иначе не умел. Наш собеседник – легендарный советский российский журналист, писатель и актер Юрий Рост, который лично знал Сахарова и был единственным советским репортером, который встречал его из ссылки на Ярославском вокзале в конце 1986 года. Хотелось бы понять и прояснить с вашей помощью некоторые уникальные моменты вашей истории, вашего знакомства и общения с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Известно, что вы были знакомы с ним на протяжении двух десятков лет.
Это не совсем так. Я с ним познакомился в 70-м году, но это было такое моментальное знакомство. Мы, собственно, виделись два раза. В свое время был такой знаменитый академик Петр Леонидович Капица. Он изобрел некий аппарат, который назывался неготрон, и который удерживал плазму. Но эта плазма была невысокотемпературная. Вот мы с научным журналистом «Комсомольской правды» тогдашней Владимиром Губаревым пришли к Петру Леонидовичу за комментариями, и Губарев спросил, а кто может прокомментировать вот это ваше изобретение. И он, будучи человеком лукавым, таким остроумным, он сказал «Сахаров» и стал смотреть на нас. А к этому моменту Сахаров уже был именем нарицательным. Уже ходили какие-то слухи, и вообще непонятно было.
Ходили не только слухи, но и книги и статьи из сам издата по Советскому Союзу, и это правда.
Он написал такую работу большую, отправил ее в ЦК. А эта работа, там не отнеслись к ней должным образом, с большим интересом. Она была напечатана за границей. После этого пошли вот эти все его гонения. Его, по-моему, отлучили от работы на объекте, благо, что он уже все сделал, то, что нужно было. В этот момент, когда мы были у Капицы, мы понимали, что попасть просто так к Сахарову с улицы будет невозможно, поэтому попросили Петра Леонидовича, чтобы он позвонил и представил. Он нас представил. И мы договорились, и на следующий день мы вместе с Володей приехали к нему. Он тогда жил рядом с Курчатовским институтом. Вот он дома был один. Мы зашли, такая квартира Ну, видимо, большая. Мы все ее там не обследовали. Просто мы зашли в комнату, которая, по всей вероятности, была кабинетом. Сели на диван. Он стал с нами разговаривать. Мы довольно долго разговаривали. Я фотографировал его. Там были неудобные. Света не было. И обои были какие-то пестренькие такие. Но, тем не менее, я снял. Фотографии это по существу были первые легальные фотографии Сахарова, снятые посторонним человеком вне физических институтов и разрешенных там фотографов. Потом на следующий день или через день я пришел к нему с фотографиями, потому что Володя попросил подписать. Заодно я подписал и свою фотографию. То есть, ну, автограф он мне оставил на этой фотографии. Таким образом, я знаю, что это было 10 марта 70-го года. Вот. С этого момента мы больше не виделись с ним. Вплоть до его возвращения из Горького. Я не считал себя, что вот такой визит журналистки является, ну, достаточным поводом для того, чтобы поддерживать отношения, знакомства. Ну, он человек был достаточно закрытый, то есть совершенно закрытый, а по существу и интровертный. А впоследствии, как я узнал, когда мы уже с ним, у нас возникли хорошие отношения, понял, что он вообще не давал оценок людям. Он старался не оценивать свои отношения. Хотя я горжусь тем, что был в числе немногих людей, о которых он написал в книжке, что у нас сложились хорошие отношения. Но сложились эти отношения уже после его возвращения из Горького.
Юрий Михайлович, сразу хочется уточнить. Вы были единственным советским журналистом, который встречал Андрея Дмитриевича на вокзале из этой самой ссылки из Горького?
Это правда. По всей вероятности, я был единственным журналистом. Было очень много журналистов зарубежных. И было много людей, которые с камерами, которые снимали тех, кто снимал. То есть такая была атмосфера довольно напряженная, потому что это вокзал Ярославский. Люди выходят. Сначала вышла Боннер, ее стали фотографировать. Она сказала так, ну, довольно ворчливо сказала, что вы меня снимаете, сейчас выйдет Сахаров, вот его и снимают. И он вышел в такой меховой шапке, как-то на бок, он никогда, в общем, особенно не следил за своим гардеробом. Вот. И тут же его обступили, и у меня был магнитофон в руках, и аппарат тоже в руках, и магнитофон я в одной руке, аппарат в другой руке. Света у меня не было. Интервью, которое Сахаров дал прямо на вокзале, оно записано со всеми шумами, в том числе и с моим вопросом. Они не отличались, эти вопросы, никакой оригинальностью. Но ответы были невероятно интересны, потому что он рассказал, каким образом он вернулся, то есть каким образом это все произошло. Сказал, что ему установили телефон, и они с Еленой Георгиевной поняли, что кто-то будет звонить, что-то будет происходить. Потому что телефона у них в Горьком не было. Действительно, на следующий день позвонил Горбачев и сказал, что вы со своей женой, как сказал Сахаров, он неправильно назвал фамилию жены, ну, то есть он назвал правильно, ударение не там поставил, он ее назвал Боннер. А она Боннер, да. Вы можете вернуться в Москву. А дальше была очень интересная штука. Сахаров поблагодарил его за это. И следующая фраза. Он сказал: Михаил Сергеевич, это очень хорошо, конечно, но десятки людей, политических заключенных, находятся в тюрьмах, и стал говорить об этом. Это было поразительно совершенно.
Скажите, а запись сохранилась? И если да, то какова ее судьба?
У меня, к счастью, сохранилась полностью эта запись, расшифрованная. Она вошла в книжку. И после этого я, как уже часть вот этой снимающей, щелкающей, записывающей толпы, вышел, сопровождая Сахарова на площадь, он сел в машину. Машина была «Жигули», и встречал их художник такой, Бергер. Вот они сели в эту машину, погрузили свои чемоданы, поехали, и я поехал за ними. Мы приехали на улицу Чкалова, я увидел подъезд, куда он вошел. Там было несколько еще журналистов зарубежных, но они уже туда не входили. На следующий день или через день, сейчас боюсь соврать, я взял фотографию, ту, которую он мне подписал, и пришел в этот подъезд. Номера квартиры я не знал, но я поднялся на полэтажа и увидел ящики газетные. Один ящик был сожжен, а этот ящик с номером квартиры 68. Я понял, куда мне нужно идти. Я поднялся на 6-й, по-моему, этаж, позвонил в дверь. Дверь была открыта. Вышла Боннер. Я говорю, у вас дверь открыта. Она говорит, какая разница, если бы вы позвонили, я бы все равно открыла. В логике не откажешь. Я предъявил эту фотографию как некий пропуск, что я вот когда-то знал его. Я сказал такую фразу, говорю, я помню вот эту фотографию, когда я делал. Он был в зеленой такой рубашке, у него еще вместо верхней пуговицы была английская булавка. На что она мне сказала: при мне у него все пуговицы были пришиты, заходите. И я с этой фотографией зашел. И с той поры, вот эти все годы, что он был жив, я в эту квартиру приходил довольно часто. Мы очень часто разговаривали.
Юрий Михайлович, известно, что некоторые ваши публикации сопровождали достаточно удивительные явления, ну, на наш взгляд, людей, живущих сейчас. А по советским временам, наверное, это было в какой-то степени и в норме. Я имею в виду, одна из ваших публикаций не вышла в свет, но, тем не менее, эффект она наделала ого-го какой, не так ли?
Мы были вместе в Карабахе, в Армении мы были вместе, в Тбилиси мы были вместе, то есть я был с ними. У меня накопилось довольно много фотографий, я написал статью тогда, большую. Она называлась «Гражданин-академик». Эта статья по-прежнему является единственным материалом, ну, скажем так, легальным, напечатанным в советской или российской прессе о Сахарове. А тогда не было вообще. Статья была напечатана не сразу. Она была написана, отложена и ждала приблизительно полгода каких-то странных обстоятельств. Я помню, эти обстоятельства обнаружились. Вдруг мне сказали, что мы ставим. Она была большой. Я работал тогда в литературной газете. Но, как правило, литературка материалы печатала, но не больше полосы. Но там был большой формат, это значительные тексты. Они мне сказали, мы даем тебе 1,5 полосы. Мы сверстали эти 1,5 полосы, и когда уже все было почти готово, меня вызвал исполняющий роль главного редактора, и сказал, ну не получается, получается полоса. Это была такая жестокая штука, потому что материал для меня был очень важный. Это материал был не только о Сахарове, это был материал о страхе, который мы должны были преодолеть вообще, и о преодолении. Я пришел в типографию, а типографские рабочие всегда были образованные и прогрессивные, эти люди. И был такой Боря у нас замечательный, и он мне говорит, я здесь ее сверстаю, но убери фотографию. Фотография была большой. Это был потом очень известный снимок, где он сидит перед круглым столиком с одной завязанной рукой. И вот Боря, нарушив все абсолютно нормы полиграфические, вбил этот текст целиком. Вы знаете, это был такой акт не просто солидарности, а акт симпатии вот этих простых, то, что называется, людей, к этой удивительной совершенно фигуре. Фигуре, которую, я считаю, можно поставить вровень с выдающимися людьми 20 века, ну, там, Ганди, Швейцаром, Сахаров, это одного порядка. И он был понятен им. Таким образом, эта статья вышла спустя много времени, а интервью с ним не вышло, но имело очень хороший резонанс. Мы с заведующим отделом науки Олегом Морозом сделали интервью после его возвращения. Ну, я ездил на семинары с ним, и когда фотографировал, уже мы как-то так с ним немножко сблизились. И сделали интервью. Олег научной частью, я больше там политической какой-то. Там было несколько позиций, которые были принципиально важны для Андрея Дмитриевича. Одна из них, самая главная, это вот та же самая тема, о которой он говорил на вокзале, это политические заключенные. Я с этим интервью пришел в ЦК Компартии. Там у меня был друг Андрей Грачев, который работал в отделе пропаганды. Умнейший человек. Он был потом пресс-секретарем, по-моему, у Горбачева, я не помню даже. Вот, и я говорю, задача такая, что Андрей Дмитриевич просил, чтобы это интервью, будет оно напечатано или нет, но дошло до Александра Николаевича Яковлева или до Горбачева. Они забрали у меня это интервью, и через неделю, или, может быть, меньше, позвонили и сказали, чтобы я зашел. И решение было такое, что интервью печатать не надо. А вот то, о чем он говорит, но они не сказали, там, просят или требуют, такой не было формулировки. Это будет выполнено. И действительно, через несколько дней вышел указ об освобождении всех политических заключенных. Я считаю, что это самый действенный материал, который не был напечатан, но ценность его была совершенно невероятна. А дальше уже у нас просто были отношения очень хорошие. До самого последнего дня, до предпредпоследнего дня.
О личности Андрея Сахарова в эфире «Спутника» рассказывал легендарный советский российский журналист, писатель и актер Юрий Рост, который лично знал академика. В следующей части программы мы поговорим с Ростом о том, как родилась книга «Сахаров. Кефир надо греть».
Специальный проект «Радио Спутник».